Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Рад приветствовать вас и в новой встрече с вами рад. Особенно в этот день, в преддверии праздника Покрова Пречистой Владычицы нашей Богородицы. История этого праздника уносит нас в далекий 9 век, во времена царствования императора Константинопольского Льва Философа, когда сарацины вторглись в пределы Византии, осадили Константинополь. И вот во время богослужения во Влахерском храме Христа ради юродивый Андрей увидел на воздусях в сопровождении святых Пресвятую Богородицу, которая молилась за православный люд, молилась вместе со святыми, которые были рядом с ней. И Церковь Божия в этот день поет такие замечательные слова: «Днесь Пречистая в храме предстоит со святыми, со святыми ликами невидимо молится Богу за нас». Вот. И блаженный Андрей достаточно долго наблюдал это явление Божьей Матери и увидел, когда Пречистая после своей достаточно долгой молитвы сняла свой покров и распростерла ее над собравшимся народом в этом храме. И после чего, значит, Матерь Божия исчезла, и видение прекратилось. Это чудесное, но благодать, которую она и спросила у своего сына, осталась с народом, и Константинополь избежал тогда захвата, и люди были спасены. Но, что удивительно, этот праздник практически совершенно не празднуется сегодня в Константинопольской церкви. А в XII веке, вот, когда князь Андрей Боголюбский принес этот храм, этот праздник к нам на Русь, вот он так укоренился и стал у нас одним из самых важных праздников в жизни православного народа. Вот он не является 210-м праздником, а люди его так почитают, как 210-й, даже как великий праздник, приходят в храм Божий. В прошлом году осенью, находясь в паломнической поездке, нам как раз довелось быть вот во Влахернском храме, где было это чудное явление. И когда мы, допустим, слушаем рассказ о явлении Пречистой, да, то мы представляем себе огромный храм, типа что-то похожее на Софию Константинопольскую, а на самом деле это достаточно небольшой по нашим даже московским меркам храмик, вот, где молились люди. Вот он сегодня существует, к сожалению, народу там бывает мало, в основном русские паломники, которые приходят, но есть небольшой приход, который тоже там молится. Вот, дай Бог, чтобы и наш народ и дальше хранил память об этом празднике, вот, чтобы покров Пречистой всегда пребывал со всеми нами. Вот простите за такое долгое вступительное слово.
Сегодня мы будем отвечать на вопросы наших телезрителей с форума. Итак, первый вопрос, отец Алексей. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как воспитывать ребенка? Жена считает, что надо позволять ему, а ребенку 4 месяца, позволять ему все. Я же считаю, что надо быть с ним построже. Если наказывать за проступки, то с какого возраста? Заранее спасибо, Роман.
Добрый вечер, Роман. Вот, хотелось бы ответить на ваш вопрос таким образом. Нельзя, конечно, попускать, чтобы ребенок воспитывался во вседозволенности. Но и, допустим, в 4 месяца, наверное, наказывать тоже очень строго. Надо поставить так, чтобы ребенок понимал, что вот на какие-то капризы его реагировать не будут. Но это, я думаю, что уже немножко в более позднем возрасте начнется. Строгость должна быть с любовью. Строгость должна быть, и наказание должно быть справедливым. Потому что несправедливость ребенок чувствует больше, чем взрослый человек. Вот. Ну, а прежде всего, воспитание должно быть личным примером. Если вы православный человек, православный христианин, то надо не только им быть и называться, а надо жить по-христиански. Жить в любви христианской. И тогда ребенок, воспитываясь вот в этой среде любви Христовой, он и будет возрастать духовно совершенно другим. Вот. наверное, не будет и капризов таких больших, да и понимания будет ребенка. Надо быть примером для ребенка во всем, в своей личной жизни. Потому что дети, они как губочка, они в себя все впитывают. И если мы им что-то говорим, но сами этого не делаем, то, поверьте мне, ребенок никогда этого не делать не будет. Потому что они очень чутко чувствуют лицемерие. Поэтому живите сами по-христиански. Ходите в храм, носите ребенка, причащайте святых Христовых тайн. Старайтесь, чтобы в доме был мир, любовь и взаимопонимание. Тогда, поверьте мне, многие проблемы воспитания ребенка, они уйдут. Потому что ребенок будет любить вас и будет бояться где-то обидеть вас, где-то расстроить. Ну, а как опыт бытовой, народной мудрости говорит, что ребенка надо воспитывать и наказывать до тех пор, пока он лежит поперек скамейки. Как только ребенок лег вдоль скамейки, то воспитывать его уже поздно. В нем уже заложилась его вот сущность, которая есть. Поэтому, конечно, с молоком матери он впитывает в себя все самое-самое необходимое. И почему вот дети маленькие, они искренне, они, почему Господь говорит, будьте как дети, потому что они искренне, они, в них нет лукавства. А когда они становятся лет 5-6 уже постарше, вот тут появляется лукавство и хитрость какая-то, еще что-то. Вот. Поэтому, наверное... Так вот я бы ответил на этот вопрос.
А вот нельзя ли как-то уточнить, с какого возраста следует наказывать? Вот спрашивает наш телезритель, если наказывать, то с какого возраста?
То есть... Ой, вы знаете, ну, нельзя выпустить брошюрку, понимаете, о наказании. Угу. Вообще надо стараться ребенка не наказывать. Ведь Господь не наказывает нас с вами за наши с вами проступки, которые мы совершаем. Вот. Иногда вразумляет. Да, такое бывает. Вот. Но а ребенок, еще раз говорю, что явите ему пример христианского делания. Явите ему пример своей любви к нему. Но не любви слепой и всепозволяющей, и дозволяющей. Вот. А любви... Ведь наказываем-то ребенка не с раздражением никогда. Даже если наказывать ребенка, никогда не надо делать этого с раздражением. Ну, младенца наказывать совсем, когда он еще грудной, как его можно наказать? Он еще не понимает. Младенца самостоятельно сажать-то не начинают до полугода, а чего уж говорить там о каком-то наказании. Поэтому, ну, наверное, уже где-то, когда 1.5-2 года ребенку, когда он уже начинает более осознанно жить в этом окружающем мире, ну, надо, может быть, проявлять какую-то большую строгость в воспитании. Если вы увидите, когда начинает ходить и начинает открывать всякие шкафы, то уже можно пригрозить пальцем и сказать, нельзя этого делать. Вот. Или, допустим, вот эту розетку сюда не надо пальцем сувать. Вот. Они все понимают, они все чувствуют, что подразумевать под наказанием. Поэтому здесь каждый должен подходить в индивидуальном порядке. Еще раз говорю, что не наказание нужно ребенку, а личный пример, любовь. Вот это самое главное, что должно быть.
Следующий вопрос. Здравствуйте. Сильно интересует вопрос, что происходит с душами наших любимых домашних питомцев после физической смерти.
Ну, ведь знаете, вот чем отличается человек, наверное, от животного? Во-первых, тем, что человек создан по образу и подобию Божию. Что при зачатии человека Господь влагает в него бессмертную душу, которую он получает, которая дает ему возможность чувствовать, думать, любить. Вот. Этого лишены наши с вами любимые питомцы, которых мы с вами воспитываем. Поэтому с их физической кончиной прекращается существование того вдохновения жизни, которое в них есть. Поэтому понятие души животного и души человеческой, оно не может ставиться равным образом. Душа человека, она бессмертна, она будет на страшном суде в обновленном, воскрешенном теле держать ответ за соделанные ею грехи. А животное проживает тот отпущенный ему период времени на земле, вот, и уходит в эту землю обратно.
Следующий вопрос. Бабушка записала 5-летнюю внучку в воскресную школу. Родители не хотят водить ее, когда у бабушки рабочие дни. Девочка хочет ходить, а родители равнодушны к вопросам веры. Что делать?
Ну, а здесь проблема взаимоотношений внутри семьи. Бабушка, наверное, конечно, более понимает о том, что сегодня нужно заложить в ребенка больше доброты, больше любви, больше понятия о грехе, чего можно, чего нельзя. А где это можно получить? Где можно получить какую-то нравственную базу на сегодняшний момент? Это в семье и в храме. Вот. Поэтому бабушка, понимая это, привела ребенка в храм, привела в воскресную школу. Ребенок попадает в атмосферу совершенно для нее новую, интересную, с чем она не сталкивается. Здесь она встречает своих сверстников такого же возраста, которые совершенно из другого мира, где действительно пытаются выстраивать отношения на взаимоотношениях любви. Конечно, ребенку хочется ходить. Наверное, что-то многого интересного она там получает. Это заслуга бабушки. Беда родителей, которые, к сожалению, не понимают этого. Потому что сами не выцерковлены. Ну что же делать? Это горе, беда. Какой выход здесь может быть? Заставить насильно их это делать невозможно. Ребенок, к сожалению, сейчас сам этого делать не может в силу своего возраста. Значит, надо пользоваться тем моментом, когда у бабушки есть такая возможность водить ребенка в храм. Ну или уж в конце концов бабушке сделать для себя приоритет, что для нее важнее воспитание своей внучки или та работа, на которой она ходит. Вот. Но, может быть, если бабушка совсем еще молодая, еще не пенсионерка, тогда да, тут сложно. А если бабушка на пенсии, ну, то, может быть, и пойти где-то на какие-то свои личные лишения ради своего вот этого любимого чада. А внуков обычно любят больше, чем детей. Вот. Любовь – это жертва, учитесь жертвовать. А другого выхода, к сожалению, в этой ситуации никакого нет. Ну, конечно, бабушка должна, прежде всего, не ругаться и не заставлять своих чад старших, чтобы они вот через волю свою переступали, а где-то своей любовью, своей молитвой, тихой, спокойной, не показной, не вредной, как это иногда такое у нас тоже бывает, а тихой, спокойной молитовкой помолилась Богу искренне, сердцем с открытым. Как говорит, молитва матери может очень много. Может, Господь как раз коснется их сердца. А может быть, как-то предложил бы им вместе с ребенком сходить в воскресную школу. Просто ради интереса, чтобы они посмотрели куда. Кто знает, Господь по-разному призывает людей. Но ни в коем случае здесь не надо проявлять такой настойчивости, потому что упорство со взрослым человеком чаще всего вызывает еще больше противления. Так же и у детей бывает. Да? Когда в определенном возрасте мы начинаем что-то настаивать на чем-то, они как бы в противовес, как бы выстраивая свою личность, показывая свое «я», пытаются делать по-своему. Вот. Не надо здесь заставлять. Не зря говорят «ни вольник, ни богомольник». Ищите компромисс в этой ситуации. Водите тогда, когда у вас есть такая возможность. Ну и подумайте еще раз над тем, что, может быть, действительно больше посвятить своего времени своему ребенку, внуку, чем, или внучке, чем какой-то, может быть, своей, пусть даже иногда важной работе.
Еще один вопрос. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я только начала воцерковляться. Почему в церкви на службе в определенный момент уже который раз становится нехорошо? Просто хочется уйти оттуда. А после исповеди и не всегда причащения в этот же день я начинаю очень тяжело болеть. Да так, что нет сил читать даже молитвы. Так происходит уже который раз, и даже иногда отпадает желание снова идти в храм. И еще вопрос, как относиться к этим страданиям? Ведь верующие говорят, что их надо стойко терпеть и относиться как к Божьей благодати. Почему?
Вы знаете, вот так просто ответить на ваш вопрос, наверное, не получится. Почему? Потому что, во-первых, это очень индивидуальная вещь. Я не могу по вопросу как бы определить вас как личность, как человека, пришедшего в храм. Что значит, вот какой раз я прихожу, а какой раз, на протяжении какого времени, как часто вы бываете в храме, как регулярно вы причащаетесь, и на протяжении какого достаточно продолжительного ли времени с вами происходит такое событие. А то у нас бывает, человек только пришел в храм, вот, раз, два, вот, а мне здесь неуютно, мне здесь непонятно, мне здесь плохо, я ничего не понимаю, вот, или наоборот, мне здесь нравится, но у меня внутри какой-то дискомфорт, поэтому вот у меня два раза такое было, на третий раз я уже не пойду. Здесь, конечно, надо постараться найти священника, с которым вы могли бы побеседовать в храме, прийти, поговорить с ним. Это во-первых. Во-вторых, ну, мы, люди верующие, понимаем, что есть две силы, что есть добро, есть Господь, с которым мы живем, но есть и дьявол, задача которого отвлечь нас от Бога, отвлечь наше внимание от пути спасения, на который мы с вами вступаем. И, конечно, когда в осознанном, особенно в возрасте, человек начинает обращаться к церкви, то тогда начинаются какие-то искушения более активные. Почему? Потому что пока человек живет без Бога, у дьявола и нет смысла его искушать. Вот, он и так его. А вдруг, когда человек пытается вырваться из этих сетей, его силков, которые со всех сторон расставлены и пытаются уловить душу человека, вот, то, конечно, он начинает делать какое-то противление. Нужно ли этому противиться? Ну, безусловно, противиться надо. Цена уж очень велика для нас с вами. Это вечная жизнь в общении с Богом или вечное пребывание в тьме кромешной с дьяволом. Вот. Конечно, он завидует, он пытается нас искусить. Вот. Ну, а мы должны бороться, должны преодолевать эти искушения. Надо уметь искать не проблему нашего недомогания. Вот. Может быть, нам в силу наших физических каких-то немощей бывает где-то как-то гораздо тяжело в храме во время богослужения вот, стоять, допустим. Но всегда можно найти местечко, где можно присесть в храме. Вот. Если бывает, ну, закружилась у человека голова, когда особенно приходим мы в большие праздники в храм, когда много народу, скопления, не всегда хватает воздуха, бывает, потому что и свеча, и зимой отопление, или летом жара, и много людей в храме, вот, выйти мы не хотим, но, может быть, выйти на свежий воздух в этот момент, и как-то лучше вам станет. Может быть, просто попытаться прийти в храм не в праздник, и не в воскресный день, а в будничный день. То есть, здесь надо подходить в конкретной ситуации, бороться надо. Искушение, конечно, это не благодать, которая нам посылается, но это искушение, с которым мы должны бороться, ведь если мы не будем с ними бороться, то какая наша заслуга будет в стяжании Царствия Божия? Никакой.
Следующий вопрос, отец Алексей. Христа, который учил смирению, покаянию, любви к врагам, распяли как преступника. Разве он учил чему-то преступному, опасному, подрывающему основы общества? Почему же такая жестокая казнь?
Ой, ну, вопрос этот, конечно, нужно было бы задавать не мне, а тем иудеям, которые распинали Христа Спасителя. Вот, мы понимаем, что казнь была несправедливой, вот, но Евангелие нам говорит, что с беззаконными был распят. Вот, злился мир окружающий. Злился почему? Потому что мир был в грехе, мир жил по законам мира того, сего и того. Вот. Нужно было хлеба и зрелищ, а вдруг пришел тот, в ком не было греха, и, конечно, вот этот окружающий мир ополчился на него. Вот. Ну, а казнь жестокая? Жестокая, конечно, но благодаря этой жертве, которую Господь принес, вот мы с вами не можем пострадать чуть-чуть ради Бога. Вот, хотя нам никто не предлагает взойти на крест. Вот, а наши какие-то маленькие страдания, которые мы в жизни получаем, нам кажутся великим горем и бедой, и несчастьями, которые невыносимо преодолеть. Вот, а Господь нас укрепляет на нашем пути. Конечно, несправедливые, конечно. Вот, в этом-то и смысл был, что без вины пострадал за грехи того мира, который его окружал.
Вопрос от того же телезрителя. И еще один вопрос. Почему, чтобы найти и схватить Христа, понадобилась помощь Иуды? Ведь и без этой помощи Христа можно было легко схватить. Он проповедовал открыто среди народа, ни от кого не скрывался.
Ну, здесь тоже понятно, что мы знаем из Священного Писания, что множество людей приходили для того, чтобы послушать проповедь Христа, которую он говорил. Другие приходили во множестве, да, дабы получить какое-то исцеление, потому что слышали. Вы знаете, слухи всегда быстро очень расходятся в народе. Слышали о том, что люди от него исцеляются, получают исцеление своим немощим физическим, исцеляя душевно больных, там вот поэтому и бесноватых приходило очень много, особенно после воскрешения Лазаря четверодневного, многие приходили посмотреть еще и на Лазаря, вот, и на того, кто совершил это чудо, воскресив уже умершего, не только что, потому что он воскрешал умерших, мы знаем, да, умершего, который 4 дня пробыл в гробе, вот он его воскрешает, и ради этого приходили, поэтому всегда окружало очень много народа, и народ принимал-то Христа как пророка, вот, может быть, не все принимали его как мессию, но как пророка его принимали, и схватить его принародно было бы, следовало бы вызвать, можно было вызвать возмущение людей. Поэтому нужно было найти то время, когда не было бы рядом с Христом никого. А как было найти такое время? Значит, должен был быть кто-то рядом с Христом, кто мог бы сказать, когда это время будет. Вот. Иуда, к сожалению, оказался таким человеком, который был рядом с Христом, который на Тайной Вечере знал, что сейчас он идет в Гефсиманский скит один, вот, с тремя учениками, вот, поэтому народу там не будет большого скопления. И вот он привел туда иудеев для того, чтобы его схватили.
Следующий вопрос. Возможно ли одновременно считать себя хуже других и любить себя? И возможно ли одновременно не любить себя и любить других?
Вы знаете, наверное, невозможно любить себя, не любить себя и любить других. Что понимать под понятием «любовь к себе»? Если бы мы не любили себя, наверное, мы не любили бы Бога, мы не стремились бы наследовать Царствие Божие. Ведь Бога любим, но мы и себя любим. Мы же не хотим, чтобы мы пошли на поругание, а чтобы вот мы наследовали жизнь вечную. Поэтому если мы любить другого человека, не любя себя, ну, не знаю, практически, наверное, это невозможно. Это, наверное, очень высокий уровень духовности был. Другое дело, что, понимаете, не любить грех внутри себя и любить ближнего, это да. Так же, как, допустим, любить себя, но не любить грех в ближнем своем. Поэтому, ведь вы знаете, когда говорят, вот вы не любите тех или других, мы не их не любим, мы не любим конкретного человека, мы не любим грех, который сопровождает жизнь порой того или иного человека. Вот. А грешника-то мы любим, грешника мы принимаем, за грешника мы молимся. Так что невозможно любить всех и не любить себя, но даже вот, понимаете, в том, что когда человек говорит, что он себя не любит, вот, а любит только других, здесь вот тоже очень тяжелая, такая тонкая грань, которую перейти очень легко, чтобы вот в этой нелюбви к себе не впасть в прелесть. Мы очень часто прельщаемся врагом рода человеческого тем, что вот он внушает нам, что мы достигли какой-то такой добродетели, что вот мы себя не любим. Не любите грех внутри себя, боритесь с грехом, но любите себя, потому что вы созданы по образу и подобию Божию. Вам Господь дал бессмертную душу, Господь вам дал тело, которое будет потом обновленным во втором воскресении. Но как можно не любить творение творение Божие. Вот. А каждый из нас является творением Божиим. Поэтому любить себя, но и не любите грех в себе. Любите окружающий вас мир. Любите того человека, который рядом с вами. Вот к чему надо стремиться.
А должен ли человек считать себя хуже других?
Ну, вы знаете, ведь самые святые люди, о которых мы читаем в житии, святых подвижников Божьих, они считали себя не хуже, они считали себя просто самыми большими грешниками. И чем больше они достигали святости, тем больше они ощущали в себе вот эту греховность. А у нас, к сожалению, бывает наоборот. Чем меньше святости в нас, тем больше ощущение праведности нашей жизни. Вот. И невидение своих грехов. Поэтому вот надо к этому стремиться, чтобы видеть свои грехи, ощущать себя хуже других, вот, но не потому, что ты физически хуже или еще как-то там, или глупее, не умнее, а хуже грехов, потому что надо видеть свои грехи и не видеть грехи других. Чему церковь нас учит? Загляни внутрь себя, вынь бревно из своего глаза, сучка в глазу брата твоего не будет. Смотрите внутрь себя, совершенствуйтесь сами. Исправляйте свою христианскую жизнь, и тогда жизнь вокруг вас будет меняться. Вы будете другими глазами смотреть на окружающую вас жизнь. Вот так вот я ответил бы на этот вопрос.
Спасибо. И следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать, если в храме практикуется только общая исповедь? Городок у нас маленький, а церковь только одна.
Ну, вы знаете, я не сталкивался с тем, что вот где бы то ни было, практиковалась только общая исповедь. Безусловно, если у вас одна церковь, и пусть даже если это маленький городок, я не думаю, что это очень большая церковь, народ, наверное, приходит очень много. Приходите в основном по праздникам, как мы все это делаем. Вот. И, конечно, священник, может быть, из-за того, что нехватка духовенства в этом храме, а мы знаем, что действительно сейчас особенно окраины, не наш столичный регион, да даже у нас в столице и в столичном регионе есть проблема нехватки духовенства, не говоря уже о близлежащих епархиях, областях, вот. А уж если подальше отъехать, там еще большая проблема. Священник чисто физически не может в большой праздник уделить каждому человеку внимание на индивидуальные исповеди. Поэтому Святейший призывает исповедовать накануне вечером, устраивать исповеди, особенно в московских храмах, чтобы времени было у священника больше. Поэтому я что бы посоветовал? Ходите в будничные дни, ходите почаще, знакомьтесь со священником. И я думаю, что священник, видя вас, зная вас, будет уделять вам больше времени, больше внимания. И когда простой будничный день, всегда легче найти время для общения. Поэтому я думаю, что вот в силу того, что физически священник этого не может делать, из-за того, что это один храм, пусть даже в небольшом городе, ну, не только в праздники надо ходить в храмы.
Следующий вопрос. Преподобный Сергий ушел в пустынные места для аскетических подвигов и молитвы. Уже спустя время принял монашеский постриг. Еще позже, когда вокруг него собралась община пустынников, принял священнический сан и игуменство. Много его учеников потом последуют примеру Авы Сергия и удалятся в пустынные места, где вокруг них вырастут новые монастыри. Вопрос такой. Сейчас пустынных просторов у нас хватает, а вот светильников не хватает. Почему же нынешние иноки не рассеиваются по лесам для подвигов? И что будет, если кто-то из молодых людей решит последовать подвигу преподобного Сергия или кто-то из его или кого-то из его преподобных учеников, и не имея иноческого звания и обтяжительского опыта, уйдет в пустыню? А если к нему еще сподвижники подтянутся, посчитают ли их сектой, а начальника их прельщенным?
Вы понимаете, ведь преподобный Сергий с молоком матери впитывал в себя Дух Христов. И мы с вами знаем, что еще в утробе не принимала молока. Когда уже в утробе матери она не вкушала пищи, потом, когда он родился, он не брал грудь в постные дни, когда там вот нельзя было. То есть он воспитывал, он, Дух Божий присутствовал в нем еще, когда он был в утробе. Мы тогда уже знали о том, что вот это что-то необыкновенное, ребенок какой-то рождается, как мы знаем из жития преподобного Сергия из Акафиста, который мы читаем в храмах. Вот. И вся его жизнь выстраивалась в воспитании в христианском духе. Он ходил в храм регулярно, он причащал святых христовых тайн, он... Ну, тогда не могло так, чтобы он не имел духовного какого-то наставника-руководителя. Вот это желание уйти в пустыню, я не думаю, что оно было только его желанием таким своевольным. Наверняка он получил на то благословение своего духовника. Поэтому к нему и собрался народ, потому что он умел свою волю подчинять воле Божьей. Сегодня, к сожалению, у нас бывает, мы не имеем духовного опыта. Мы переступаем порог церковный в сознательном возрасте. Вот до этого понятия о церкви практически никакого не имеем. Вдруг мы возгораемся, воспламеняемся и готовы совершать подвиги и какое-то служение, но нету камня, на котором мы, со фундамента, на котором бы все это строилось. И поэтому тут как раз вот может быть поле такое непаханное для как раз врага рода человеческого. Соблазнить человека, внушить ему, что вот он может, а еще если и появятся какие-то такие же подобные сподвижники, вот тогда действительно появляется сила. Вот. И преподобный Сергий, мы же знаем, что он ушел в пустыню не один. Он ушел с братом со своим. Да, через какое-то время брат не выдержал пустынножительства и оставил преподобного Сергия одного. Вот. Поэтому здесь все... Он, преподобный Сергий, все делал в послушании. Он не сам построил церковь, он на это имел благословение. Вот. То есть он не проявлял своеволия. Когда опять даже становиться священником, даже не столько его было желание, сколько желание, во-первых, той братьи, которая была рядом с ним, и желание епископа, который сказал, что надо окормлять ту братью, которая есть. Надо было совершать божественную литургию, совершать службу. Вот. А он был достойным светильником для того, чтобы это делать. Вот Господь поставил светильник на свечник, чтобы он светил всем окружающим. Почему сегодня этого, наверное, нету? Ну, не знаю, наверное, не совсем хватает наставников такого уровня, как был преподобный Сергий, являющих пример монашеской жизни. Почему мы едем на Афон, особенно монашествующий? Для чего мы туда едем? Не для того, чтобы отдохнуть и подивиться диковинкам каким-то афонским, а для того, чтобы соприкоснуться вот с той духовной жизнью, которая там ведется, получить опыт духовный. Вот. Ведь у нас это было утрачено, искоренялось очень сильно. В России монастырь, который никогда не закрывался, практически был только один, Псково-Печерский монастырь. Даже Троица Сергиева Лавр закрывался, открылась только после войны. Вот. Поэтому прерывистость была духовной жизни. Почему так много старцев было в Псково-Печерском монастыре? Да потому что там непрерывность была монашеского делания. Почему там достаточно строгий устав всегда был? Вот. Почему там не было так вот... У нас же сейчас монашество как? Принимает человек монашество и побыстрее священником стать, и побыстрее вырваться из послушников в монашество. А ведь, допустим, в том же Пскове, там можно было монахом ходить, послушником ходить 5-10 лет, 15 лет. И только после этого, может быть, тебя допускали к постригу. Почему на Афоне считается, ну, как сегодняшним языком говорят, престижно быть не архимандритом там, или священником, а быть простым монахом? потому что человек идет, ищет прежде всего Бога, в себе созерцает. Поэтому вот быть простым, самым простым, и молиться Богу, и исполнять то, что Он исполняет, вот в этом есть счастье. А уж если Господь тебя ставит на какую-то степень ответственности, в том числе и священства. А священство – это тоже ответственность. Ответственность перед Богом, за ту паству, которая тебе вручается, за то служение, которое ты несешь. Вот это очень важно. Поэтому все нужно делать по послушанию. Надо, конечно, постараться найти себе духовного наставника, который мог бы вас правильно вести по этой жизни. Если вы чувствуете, что вот вы готовы к такому отшельничеству, ну, может быть, тогда и Господь вас приведет к этому.
Если у человека возникает желание подвига, то нужно воздержаться, если нет на это благословения.
Вы знаете, желание, у нас много очень разных желаний возникает в нашей жизни. У нас возникает желание подвига, у нас возникает желание еще чего-то, но оно очень быстро проходит. Вы знаете, как бывает с неофитами, ответ на этот вопрос начинался с того, что человек приходит и загорается. Вот. А вот лучше бы он теплился, как лампадочка, она теплится, она не горит, она не полыхает. Потому что когда она полыхает, она коптит, прогорает, и проку от нее никакого нет. А когда лампадочка теплится, она вот теплится перед образочком, понимаете, молиться хочется перед такой лампадочкой. И свет этой лампадочки не раздражает тебя и не отвлекает, а дает возможность сосредоточиться на молитвенном делании. Вот. Так и человек, приходящий в храм, не надо прогорать быстро, надо вот всему свое время, узнай, научись. А когда сам еще слепой слепого может привести только в канаву. Вот. Угу. Поэтому прицепись вначале, если ты еще пока еще слепой, вот, зацепись за какого-нибудь зрячего, духовно зрячего человечка, который правильно поведет тебя по этому бушующему морю. И может быть когда-нибудь Господь тебе откроет и даст тебе возможность вот этого служения. Невозможно в пустыне спрятаться от себя. Угу. Вот. От себя не спрячешься нигде. Не за стенами монастыря, не в отдаленных каких-то лесах. Вот. Если страсти в тебе бушуют, они и там в тебе будут бушевать. Если ты с ними можешь бороться, то ты и в мегаполисе с ними будешь бороться и жить христианской жизнью. Вот. Замечательная книжечка, которую так недавно прочитал, это «Блаженная Анна», это греческая книжечка, вышла «Жизнь одного блаженного в Афинах», рассказывается, который умер уже в 2000-х годах нашего времени. Вот, рассказывается его жизнь, как вот в этом мегаполисе он стяжал благодать Духа Святаго и подвязался, и вот сумел найти человек вот этот внутренний свой стержень. Поэтому, а многие уходят в монастырь, потом бегут из монастыря, вот, потому что надо проявить послушание, надо проявить смирение порой где-то. Вот, отречение от своего. Что такое пустынножительство? Это монашеское делание. А монашеское делание в чем заключается? Заключается в том, что человек отрекается от своей воли и свою волю вручает в руки Божьи. Посредством того игумена, который над ним поставлен, во время пострига мы даем обетование, обет пребывать в послушании игумену монастыря, в котором мы принимаем постриг. Вот. Мы не даем обет не есть мясо там, или еще что-то. Даем три обета: безбрачие, послушание и стяжание. Вот что нам нужно. Все это можно иметь, где бы ты ни находился. Вот. Но можно в пустыне мечтать и сожалеть о том, что ты вот все это оставил и ничего этого теперь не имеешь, а можно все это действительно реально оставить и жить с Богом даже в мегаполисе. Поэтому, конечно, духовно постигать лучше всего опыт, чтобы не впасть в прелесть под руководством опытного духовного пастыря, который есть. И потихонечку, глядишь, вот проявляя такую любовь, смирение, вы достигнете уровня преподобного Сергия Радонежского.
То есть духовный рост только через послушание возможен?
Опять, через разумное послушание, через послушание воли Божьей, понимаете? Вот. А как ее распознать, волю Божью? Один мудрый иерарх нашей церкви говорил, целью моей жизни было распознать волю Божью и постараться ей не навредить. Вот, мы иногда видим волю Божию, понимаем, что это воля Божия, но, к сожалению, она как-то с нашей волей не очень соотносится. Мы пытаемся ее подкорректировать, и хорошего из этого, к сожалению, ничего не получается. Еще раз говорю, хочет человек монашество, пусть придет в монастырь, пусть попробует жить в монастыре. Вот. Подвиг можно и в монастыре нести, но с послушанием. Вот. Не надо на себя брать порой неудобоносимые тяготы. Сломаешься рано или поздно. Знаете, как вот берешь елку, украшаешь ее к празднику игрушками. Вот, а игрушка очень большая, на веточку вешаешь, и веточка начинает прогибаться. Поэтому надо где-то веточку, может быть, внизу потолще найти, чтобы эту игрушку, а туда веточку, на веточку повесить. Игрушечку красивую, хорошую, но соответствует этой веточке, чтобы не сломаться. Как яблонька плоды дает, да, вот когда яблоко уж чересчур тяжелое, к сожалению, яблонька ломается. Вот. Не надо сразу на себя брать больших подвигов. Но начинайте с малого, великое совершается малым.
А как правильно найти духовного наставника?
Молитесь. Очень сложно. Молиться надо, Господь пошлет. Порой говорю, что бывают и наставники рядом, мы их не видим. Вот, потому что как нет пророка в своем отечестве. Куда-то, куда-то едем за 3-9 земель. Опять, почему едем за 3-9 земель к старцу? Потому что пытаемся свою найти в его ответе или в его каком-то благословении подтверждение нашей с вами воли. Вот. А не своей воли надо искать. Не своей воли.
А как определить волю Божью?
Ну, никогда не надо упорствовать, грубо упорствовать. То есть можно проявлять усердие в том или ином деле. Вот вы начинаете чего-то делать, просите у Бога, скажи, Господи, не моя, но Твоя воля пусть будет. Если вот Твоя воля есть, то пусть это дело с испытаниями, с искушениями, но оно совершится. И оно действительно совершится, если воля Божия на это есть. Господи, если нет на то воли Твоей, вот, дай мне силу вот принять, что на это нет Твоей воли, пусть это не совершается. Научитесь так жить, вот по принципу, слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Вот, тогда, может быть, мы, можно сказать, что вот на полступенечки мы где-то продвинулись вперед в нашей духовной жизни. Если этого не получилось, ну, не знаю, борьба тогда начинается, борьба внутренняя, а борьба к хорошему не ведет. Борьба с грехом, да, это хорошо, а вот все остальное... сложно.
Следующий вопрос, отец Алексей. Слышал, что семьи священнослужителей на пенсии влачат скудное существование. Расскажите, пожалуйста, какую пенсию платят государство священнослужителям, когда они достигают пенсионного возраста?
Ну, государство платит ту же самую пенсию, которую получают все граждане нашего Отечества. Вот. Не большую, не меньшую, а так, как положено по выслуге лет. Потому что священник, с его зарплаты производятся такие же отчисления в фонд пенсионный, как с любой другой зарплаты. Поэтому государство выплачивает пенсию. Другое дело, что понятие пенсии в церкви, оно очень относительное. По достижении пенсионного возраста человек получает начисляемую ему пенсию, но на пенсию человек, как правило, в полном смысле этого слова не отправляют. Священник, он же ведь, ну как можно от служения Богу отдыхать или еще что-то делать? Поэтому пока Господь нам дает силы предстоять у престола Божия, мы стараемся это совершать и делать. Другое дело, когда человек постигает какие-то немощи физические, вот, и он не может этого делать, то, как правило, помимо той пенсии, которую он получает от государства, вот, заботу о нем берет на себя тот приход, на котором он когда-то служил. Поэтому вот, сказать сложно, мне сложно говорить о том, насколько нищенское или не нищенское. Да, бывает тяжело, бывают сложные ситуации и в семьях священников. Вот. Но, как правило, если священник имел детей, воспитал их достойно, вот, они берут ответственность за своих родителей, уже пожилых, престарелых и немощных. Но еще раз говорю, что, как правило, церковь, где священник нес свое многолетнее служение, всегда оказывает какую-то поддержку тому или иному священнику. Поэтому вот, ну, для меня этот вопрос немножко непонятен. Угу.
Следующий вопрос. Почему первоверховным признан апостол Павел? Ведь он не был одним из 12 апостолов. Почему признан первоверховным апостол Андрей Первозванный?
Но Андрей Первозванный не призван, но не первоверховным. Первоверховными мы называем апостолов Петра и Павла. Вот. Петр, в силу того, что вот он был одним из ближайших учеников, ты камень, на котором созижду церковь мою, и благодаря тем трудам, которые они понесли, наибольшее количество посланий, наибольшее количество трудов, проповеди, наверное, все-таки вот это такой основополагающий были как раз Петр и Павел. Действительно, Петр явился тем камнем, который, а Павел явился достойным его последователем, учеником и соработником на Неве Христовой. Первозванный Андрей, первозванный, но оно же в самом названии сразу говорится, он был первый, кого призвал Господь. Андрей, брат Петров, который пришел к Петру и сказал, пойдем, я покажу тебе Мессию. Вот, поэтому он первозванный, потому что первого Господь призвал к апостольскому служению.
Но послужили...
Но вот такие апостоли, наибольшие, получившие известность, оставшиеся в истории, в церковной литературе, это, конечно, все подвиги апостолов Петра и Павла, которые трудились над распространением Церкви Христовой. Ну, я не хочу сказать, что больше или меньше, но, по крайней мере, об этом больше сказано, об этом больше написано. Допустим, послание апостола Павла, очень много трудов осталось нам, которые сегодня входят в Новый Завет. Послания апостола Петра, их немного, но мы знаем о том, как много трудился апостол Петр везде, куда бы Господь его не посылал. Поэтому вот они называются первоверховными.
Следующий вопрос. Хочу задать следующие вопросы. После серьезной болезни у меня постоянный страх, что произойдет повторение ситуации болезни. Иногда мне очень плохо от самого этого страха. Не могу его преодолеть. Является ли такой сильный страх грехом? Есть ли молитвы, которые могут помочь мне преодолеть этот страх?
Страх. Страх почему появляется перед болезнью? Потому что болезнь – это страх смерти. Вот. Почему у человека есть страх смерти? Потому что человек живет где-то чаще всего вне церкви и в грехе. Ведь почему человек грешный, или, скажем так, вот так называемые атеисты, очень тяжело умирают, там сложно умирать, потому что прожили без Бога и не видят смысла в своем дальнейшем существовании. Почему человек верующий, если он глубоко был верующим, старался жить по-христиански, боролся со своими страстями, с грехами, может быть, иногда и не получалось достойно бороться, но все равно вот он жил с чувством покаяния и с чувством упование на волю Божью, он все-таки отходит из этого мира совсем немножко в другом состоянии. Да, может быть, с сожалением, да, может быть, но без страха. Почему человек глубоко верующий преодолевает страх онкологического заболевания? Не зря говорят, что ведь онкология – это дверь в Царствие Божие. Дай Бог, чтобы, конечно, каждый из нас, из всех, нашел для себя другой путь к Царствию Божию, дабы вот эти физические муки, страдания тяжело переносить. Но ведь мы видим, как верующие люди даже с этой болезнью справляются совершенно по-другому и в умиротворенном состоянии приходят к Богу и без внутренней борьбы. Боятся болезни, боятся над греха. Потому что болезнь иногда ведет к смерти физической. Вот. А грех, к сожалению, ведет к смерти духовной.
Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему сейчас говорят «спаси Бога», а не «спаси Бог»? И правильно ли это?
Ну, время другое. Конечно, наверное, неправильно нужно было бы к этому относиться по-другому. Пытаемся подстроиться под окружающий нас секулярный мир. Вот, потому что слово «Бог», оно как бы вот... Ну, лицемерие, опять лицемерие каждого из нас, считающего себя христианином. Почему мы боимся перекреститься перед едой в общественном месте, дабы не вызвать какое-то негативное восприятие окружающих нас людей? Почему мы боимся позиционировать себя как... Не надо это показным делать, но есть какие-то обыденные вещи, которые мы тоже боимся делать, мы этого не делаем. Вот, к сожалению, это вот наша такая малодушие, которое проявляется из этого. И спаси Бог, а не спаси Господь. Не благодарим Бога за то, что вот Господь нам послал человека, который сделал нам какое-то благо, и мы его благодарим. Благодарим человека, а не Бога. Вот, забываем о благодарении Богу. Боимся, стесняемся.
Стеснение это как?
Ложное стеснение, ненужное. Не того, еще раз говорю, бояться и стесняться над греха. Вот. Не, почему сейчас мир такой? Вот он, мир ставит грех на показ. Вот. А раньше было по-другому. Раньше человек стеснялся, боялся показать свой грех. Он пытался бороться с этим грехом. А сегодня грех, он показан. Сегодня грех правит миром.
И еще один вопрос. Здравствуйте. Помогите понять суть фразы «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Заранее спасибо.
Ну, здесь много всегда об этом говорят. Здесь подразумевается не духовная нищета, вот, а, наверное, блаженны нищие, но которые богаты духом, духовно принимают, вот, умеющие стяжать благодать Духа Святаго. Вот. Поэтому здесь не надо относить эти слова к нищете духовной, что вот духовный человек богат должен быть к этому. Конечно, горе человек, если он нищ духовно, вот, духом. Вот. А блаженны нищие, вот, ну... Здесь, наверное, говорилось больше о тех нищих, которые окружали, приходили к Христу. Ведь не богатые шли к Богу проповедовать, слушать ту проповедь. Вот. Из богатых-то очень немного людей приходило и слушало. Вот. А приходили-то люди, как правило, неимущие. Люди обездоленные, люди страждущие. Вот. Как тот нищий, который... Или тогда женщина, которая пришла просить, чтобы он исцелил, да, дочь ее. Вот. А когда слова ее, да, ибо и псы едят от крупиц господей своих. То есть она была, может, не иудейка, она была самарянка, она, наверное, была не очень богатая. Вот поэтому люди приходили, вот блаженно нищие, которые вот духовно узрели Богу, духовно распознали Христа и духовно стремятся к горнему.
Спасибо большое, отец Алексей, время нашей передачи подошло к концу.
Спасибо, Денис. Спасибо, дорогие телезрители. Благословение Божие. И покров Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии в день ее праздника и во все дни жизни нашей да пребудет со всеми нами. Спасибо вас, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго и до новых встреч.